Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі панядзелка 22 лютага.
Навошта Крамлю фінансаваць Лукашэнку і што гэта дае Расіі?
Он собирается быць ещё, видимо, у руля до 25 года. И, видимо, у него вообще планы пересидеть Владимира Путина. А вот эта конструкция не совсем, мне кажется, нравится Кремлю.
Гэта нормально. Чаму Беларусь зноў абвінавачваюць у демпінгу на калійным рынку?
Демпингуем, да, и, в общем, подрываем позиции других компаний, заставляя их тоже продавать по цене ниже.
Сумленные выборы. Ці шмат для гэтага трэба зрабіць?
Закладывать основы для тех хороших выборов, которые мы хотим провести, нужно заранее. И это будет одним из основных направлений моей работы.
Про гэта да іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
22 лютага Владимир Путін і Александр Лукашенко сустракаюцца другі раз пасля выбараў 2020 года. Раней сказалі б, нічога асаблівага. Але падзеі апошніх 6 месяцаў шмат змянілі ў адносінах Москвы і Мінска. І калі раней Москва настойвала на хутчэйшай інтэграцыі Беларусі і Расіі, то цяпер нібыта ставіць перад Лукашэнкам пытанне транзіту ўлады.
Пра якія інтэграцыйныя працэсы сёння можа ісці гаворка? Ці варта чакаць, што Пуцін будзе патрабаваць ад Лукашэнкі сыходу? Чым пагражае Расіі далейшая падтрымка Лукашэнкі? На гэтыя ды іншыя пытанні адказвае палітолаг Дмітрый Балкунец.
Когда формальные переговоры, они проходят, как правило, в Москве. А Сочи – это место, где можно по душам поговорить. Кашкой накормить какой-нибудь на воде, которую Лукашенко не любит, или там покататься. Я, кстати, вспоминаю вот очень интересный эпизод, когда Лукашенко в феврале 2019 года приехал в Сочи, а после Сочи он собирался поехать в Мюнхен на конференцию по безопасности. Он к этому готовился очень долго. В ноябре 2018 принимал Мюнхенскую конференцию в Минске у себя. Вот, ну, в Сочи ему так, видимо, понравилось, что он решил там остаться. Отправил в Мюнхен представителя КГБ, Вакульчика тогда. Это я к тому, что вот на таких встречах в Сочи у Александра Григорьевича все планы почему-то неожиданно рушатся. Видимо, находят какие-то для него важные слова, почему ему нужно вот как-то делать так или иначе. Поэтому на этой встрече я предполагаю, что будут, конечно, обсуждаться вопросы и конституционной реформы. Я очень внимательно прочитал, как Песков Дмитрий прокомментировал предстоящие переговоры. Он сказал, что Лукашенко доложит Владимиру Путину об итогах Всебелорусского народного собрания. Видимо, есть о чем поговорить. Учитывая, что это собрание, Лукашенко, видимо, анонсировал российским коллегам своим, и Лаврову об этом он докладывал, и, видимо, Нарышкину, потому что на этом собрании он планирует как раз какую-то модель транзита власти представить. Но, видимо, он ее Путину и доложит. Я, кстати, хочу напомнить, что на этом собрании Лукашенко рассказывал о итогах социологического исследования, которое он провел, где Россию поддерживает в Беларуси около 70%, а то и больше. То есть он с такими вот красивыми папочками едет в Москву, чтобы, видимо, в Сочи, простите, чтобы, видимо, дали поддержку финансовую, желательно поддержку. И к этому, я думаю, что есть определенные основания. Вот есть разные оценки, дадут, не дадут новый кредит. Ну, на самом деле, нет никаких причин, почему Россия может не дать новый кредит. Ведь этот кредит Россия, если будет предоставлять, для того, чтобы исключительно, чтобы не допустить, например, дефолта в Беларуси и для того, чтобы белорусская экономика сильно не рухнула. Ну, может быть, такая причина. Есть еще версия интересная появилась о том, что Россия может предложить взамен на новый кредит, скажем, какие-нибудь активы белорусские приобрести, если такие будут желающие. Но я в этом сильно пока сомневаюсь, что так может действительно быть, учитывая, что покупка тех или иных активов в Беларуси – это сейчас рискованное дело. Пример тому – Белгазпромбанк. Была российская собственность, а Александр Григорьевич ее рейдерским способом забрал. И никакой российский собственник ничего сделать не мог. Поэтому, наверное, вопрос финансов будет обсуждаться, но все-таки, мне кажется, первостепенным будет вопрос политические. Те договоренности, которые в Сочи были, и Лукашенко их не выполнил. Вот сейчас, видимо, ему снова поставят на вид, как он дальше планирует выход из этого политического тупика. Судя по тем выступлениям, которые были на собрании, Всебелорусском народном собрании, так называемом, Лукашенко четко дал понять, что уходить никуда он не собирается. Он собирается быть еще, видимо, у руля до 25 года, и, видимо, у него вообще планы пересидеть Владимира Путина. А вот эта конструкция не совсем, мне кажется, нравится Кремлю.
Змітер, я хочу звернуть, вот, ну, просто ты, может, звернешь увагу на гэтае слово, якое прогучало от Пескова. Я так разумею, что у политицы кожное слово, особливо там, коли это дипломаты, некое, кожное слово, оно мае значение и выбирается не дарма. Вот слово Лукашенко доложит Путину. О, вот да. Что за гэтым стоит?
А я думаю, доложит обещание. Он же давал какие-то обещания.
Ну, Путину. Я так разумею, на доклад ходить под начальины до керовника.
Ну, Александр Григорьевич ведь приобрел особый статус сейчас. После августа к нему никто не ездит. Либо губернаторы российские к нему, делегации целые ездили, мы помним. В сентябре, по-моему, еще в октябре к нему там ездили на встречу. Это его уровень был. Он опустил себя до уровня российского губернатора. Поэтому его так и воспринимают, как не самостоятельного сегодня человека, а человека исключительно зависимого. Поэтому он доложит, как любой российский губернатор докладывает Путину, так и Лукашенко будет докладывать Путину. Но он сам же к этому пришел, никто же его не провоцировал к таким действиям. Лукашенко сегодня ограничен в своих внешнеполитических контактах. Я вот вижу, постоянно идут вбросы о том, что Лукашенко с китайским лидером будет встречаться. Ну, может быть, только я не понимаю, зачем Китаю нужен сейчас Лукашенко. Они дипломатически могут тонко играть в долгую либо наблюдать за процессами. Поэтому единственным серьезным таким политикам, с кем Лукашенко имеет какие-то еще контакты, это Владимир Путин. Может быть, там с иранским лидером еще повидается, еще с кем-нибудь, но не более того. То есть, поэтому он доложит, именно подчеркнуть, доложит. И вот важно, что он доложит о том, как процесс политической реформы идет в стране. Лукашенко же всем рассказывает, что диалог какой-то идет, с политзаключенными он беседует. Кстати, еще момент важный. Перед поездкой, какие процессы в Беларуси шли, запустили процесс над Виктором Бабарико. Раз. Второй момент. Возбудили уголовное дело по убийству Романа Бондаренко. Там еще какие-то другие дела начали возбуждать. То есть здесь Лукашенко, видимо, хочет тоже какие-то сюжеты привести, показать, что вот смотрите, вот мы же там ведем определенную кампанию по давлению там, и так далее. Какой-то диалог ведем. Кстати, вот какие-то партии анонсировали свои съезды. Партия «Союз» совершенно непонятная для меня структура, которую Сергей Луч там пытается что-то запустить, якобы пророссийская. То есть Лукашенко даже такие карты достал и, видимо, хочет продемонстрировать. Смотрите, у нас же и партии будут сейчас появляться, как грибы после дождя. Хотя ничего подобного в нынешней ситуации не происходит. Просто это имитация некого зарождения политической жизни и не более того. Вот. Но, видимо, эти даже вот маленькие карты Лукашенко хочет Путину как-то продемонстрировать.
Да, темы политичные, якая будет на этих перемовах, на якую вот вы звернули увагу, и Макс Решетник задає питання. Чому говорить про некую конституційну реформу у Білорусі, нібито Росія потребує, навошта гэта Росії? Здавалося б, Росії потрібна агульная валюта, податки, суд і гэтак далей. Так от, навошта Росії конституційна реформа у Білорусі?
Я думаю, що для Росії важна не сама реформа, важно, щоб в Білорусі появились центры силы, не один центр, а несколько центров силы, и, скорее всего, некий баланс власти возник, чтобы не происходили подобного рода жесткие политические кризисы, которые мы наблюдаем с лет прошлого года и который по-прежнему не завершился, этот кризис. Лукашенко выстроил персоналистскую такую систему власти, которая основана на концентрации власти в руках одного человека. И, конечно, в такой модели она неприемлема. Поэтому я думаю, что Россия хотела бы, чтобы в Беларуси появился, например, парламент, с которым можно было бы вести диалог. Появились реальные какие-то политические силы, партии, пусть даже оппозиционные, с которыми можно было бы взаимодействовать хотя бы на уровне парламентских, даже российских партий. Но ничего подобного нет в Беларуси. И все решения зациклены на одного человека. Из-за этого происходит торможение по всем фронтам. Из-за этого нельзя играть в какие-то более сложные комбинации, как это часто принято. Например, даже когда Россия там, в Германии пытаются, или в других странах пытаются какие-то свои повестку прокачивать, даже вот в Украине, в Молдове. В Беларуси ничего подобного нет, поэтому, конечно, Россия хотела бы, чтобы в Беларуси прошли изменения. И при этом я уверен, что Россия хотела бы работать с Беларусью и после Лукашенко. То есть здесь должна быть выстроена работа на уровне институтов власти, а не на уровне каких-то конкретных персоналей. Поэтому вот, я думаю, эта задачка очень сложная, потому что Россия сейчас стратегически Беларусь проигрывает, проигрывает в плане отсутствия каких-то иных альтернатив, кроме Лукашенко. Поэтому это тоже вызывает определенные опасения в Кремле. Они понимают, что если не Лукашенко, то кто? А кого они, вот тот кто, они найти не могут, видимо, мне кажется. Либо если такой человек возникает, он испаряется, или люди боятся даже выходить на политический фланг в Беларуси по определенным причинам. Боятся потерять там бизнес, боятся потерять работу, либо свободу свою. Поэтому вот эта модель совершенно неприемлемая, когда Лукашенко зачистку такую масштабную провел. Поэтому Россия, видимо, и настаивает на определенной конституционной реформе. А что касается валюты, ну, это больше информационный шум, который вообще длится с 94 года, когда еще был Кебич, который подписал тогда соглашение о введении единой валюты. Я напомню, это был 94 год, а Верховный Совет Беларуси не ратифицировал этот документ. После этого уже десятки раз звучали эти темы по единой валюте. Это сегодня не актуальная проблема и не актуальная задача. Вот. Поэтому я думаю, что такой момент, он, возможно, присутствует, возможно, нет.
Дмитрий, вот уявим себе эту ситуацию, когда Путин говорит, ну что, ты мне пообещал перед зимой, что проведешь конституционную реформу, что вот таким чином транзит улады будет от тебе прописаны и так далее. Ничего не выконал с обещанного. А Лукашенко говорит, ну так вот, погляди, я ж ситуацию взял под контроль, вот там суды, вот тут на улицах уже никого нема, мы тут все зачистили, все тримают. Что там? А конституционную реформу, ну, проведем там 22-м, там, а может 25-м, ну, там, як справа пойде. И что? Вот какая реакция будет Путина? Вот что, взял и съел, да?
Я думаю, Путин информированный на сюжеты типа перехват Варшавы и Берлина Майка и Ника, он не поведется. Поэтому думаю, что те сказки, которые Лукашенко рассказывает телезрителям, либо участникам Всебелорусского народного собрания, вряд ли он Путину будет об этом рассказывать. Хотя допускаю, что, возможно, такие байки он тоже травит, но думаю, что у Путина достаточно источников получения информации и посольских, и других, видимо, служб, которые его информируют. Наверное, он более объективно наблюдает эту картину и понимает, когда Александр Григорьевич лжет, а когда он правду говорит. Ну, наверное, найдет какой-то подход, ну, опять же, финансовый, он же привязан сейчас с финансами. Может быть, с Лукашенко затребует какую-нибудь дорожную карту, более конкретную, подписать, либо предложить. Кстати, тема дорожной карты, только не путать с союзным государством дорожной карты, а дорожной карты именно по конституционной реформе. Она звучала уже осенью неоднократно, и все ожидали, что Лукашенко еще тогда, в сентябре, в октябре, озвучит конкретную дорожную карту по датам, а он понял, что можно хитрить, и ушел от этой темы, полностью ушел. Может быть, снова его попросят актуализировать сроки и конкретно наметить планы. Взамен под это, возможно, и какую-то денежку получит.
Так Лукашенко уже огучил планы до конца вот 21-го года пропрацовать проект изменения Конституции, а потом в 22-м годе вынести на референдум. Махчима. Чем не дорожная карта?
Да, но то же самое он в сентябре говорил прошлого года, что он планирует там со дня на день, с недели на неделю объявить референдум и прочее. А его эксперты из Белой Руси некоторые высокопоставленные даты даже анонсировали. Март, апрель, референдум и новые выборы досрочные. Но ничего этого не было. Поэтому тут Александр Григорьевич любит выкручиваться. И у него это, кстати, эффектно получается. Кремль это ведется. И подчеркну, почему. Потому что действительно у Кремля нет сегодня опоры, на которую они могут сделать ставку. Еще момент, с которым, мне кажется, Александр Григорьевич поехал в Сочи, он будет пугать Путина какими-то вот рассказами чудесными, вот в стиле как раз Майка и Ника, о том, как Беларусь была плацдармом, Блицкриг провалился, а следующая точка – это Москва. И поэтому нужно быть вместе, поддерживать Лукашенко, спасать его от Запада, который через Беларусь хочет добраться до Кремля. Поэтому думаю, что такие пугалки тоже будут там звучать, но не думаю, что это сработает, потому что причина протестов в России и в Беларуси совершенно разная, масштабы совершенно разные, и очевидно, видно, что Россия прекрасно понимает те истинные, глубинные проблемы, которые есть сегодня в белорусском государстве, в экономическом плане, в политическом, идеологическом плане. Думаю, что в этом направлении, конечно, будет вести работа, но эти вот сказки Лукашенко о том, что он является защитником интересов Беларуси или России в Беларуси, это, думаю, уже не работает. Поэтому предполагаю, что, конечно, Россия заинтересована была бы в модернизации определенной политической системы в Беларуси, но при этом не потерять Беларусь из своего какого-то геополитического видения. Но Лукашенко, мне кажется, уже не является тем партнером, который раньше был для России таким, ну, более-менее внятным человеком, на которого можно было делать какую-то ставку, ориентироваться на него. Поэтому думаю, что это вопрос все-таки такой вот политики, повестки, которую Россия хотела бы оседлать. Пример, ну, посмотрите, вот Киргизию, через там день Путин с новым президентом Киргизии встречается, а этот человек еще 3 месяца назад в тюрьме сидел. То есть его, можно сказать, избрали из тюрьмы, политзаключенным был. Поэтому все быстро происходит в этом мире, и я не исключаю, что и в Беларуси сюжет может развиваться быстро, по быстрому сценарию. То же самое, как и в Армении случилось. Пашиняна считали долгое время, особенно в медиапространстве российском, неким антироссийским политиком. Ну, президентом или руководителем формально сейчас является Пашинян Армении, не президентом, простите, премьер-министром. И, конечно, Россия в какой-то степени его сейчас спасает, поддержала, и сделку эту провели, помогли провести. Ну, наверное, да, для части армянского общества Россия сейчас стала не очень, наверное, хорошим партнером, или, по крайней мере, не воспринимает сейчас Пашиняна. Все-таки Россия всегда для Армении была очень важным партнером, и армянский народ всегда Россию уважал и уважает. А вот что касается позиции белорусского народа по отношению к помощи, которую Россия Лукашенко оказывает, это, конечно, подрывает доверие, репутацию России в Беларуси. Ну, к сожалению, вот такая картинка наблюдается, да.
Ну, гляди, ты кажешь, что то, что Путин и Россия подтримливают финансово, причем Лукашенко, это подрывает веру белорусского народа, там, или, там, скажем, рост отбывается антироссийских настроев, про что ты вот казал. А коли, скажем, отгукнется Кремль на закиды офиса Светланы Тихановской про некую сустречу, про некий диалог, тут что будет? Неужо, может быть, будет рост антитихановских настроев у белорусском громадстве? Ти наоборот, тогда скажут, ну вот, Кремль молодец, нареште он повернулся тваром до белорусского народа.
Ну, Кремль, во-первых, не будет со Светланой Тихановской встречаться. Во-первых, на территории России это сейчас невозможно. Она находится в списке особо разыскиваемых преступников по инициативе белорусской стороны, так же, как Павел Латушко. Поэтому это невозможно проводить такие встречи. Это раз. Второй момент. Думаю, что Кремль не видит в Светлане Тихановской реально независимого игрока, который может самостоятельно какие-то инициативы озвучивать. Это еще одна причина, почему не будет. Во-вторых, или в-третьих, думаю, что Кремль понимает, что Светлана Тихановская, она не управляет там процессами, протестами на улицах белорусских городов, ну, просто как лидер мнения. Поэтому с ней встреч точно не будет никаких. Мне кажется, что это ошибка страны Кремля, в том, что они не проводят переговоры с определенными политическими акторами, которые имеют другие взгляды на события в Беларуси, в том числе и теми, которые находятся в эмиграции в Варшаве, в Вильнюсе, и даже теми, которые находятся в Минске. Ну вот на собрании выступала известная всем дама, бывший кандидат в президенты Анна Конопатская. Она озвучила, видимо, то, что хотел сказать Александр Лукашенко, но не мог. Вот она это четко донесла позицию такого рода. Очевидно, что она не в первый раз делает такого рода заявления. Я еще напомню, как она и с Бабичем пыталась там какие-то истории делать. В прошлом году, как раз ровно год назад, я помню, Анна опубликовала какой-то чудесный инсайт, в кавычках инсайт, о том, что Владимир Путин чуть ли не при смерти, и все, сутки провисело, никто не взял. Она потом удалила, написала, извините, если кто-то обиделся. Но, видимо, кто-то из Минска хотел хайпануть на этом, но не получилось. И вот это заявление, которое она сделала на Всебелорусском собрании, очевидно, что это было приурочено к сочинской встрече. У Лукашенко по-прежнему в голове, видимо, сюжет живет, которым он летом бегал по всем площадкам, где он только выступал, и говорил, что из Москвы хотят его подковырнуть. Ну вот Конопатская это же заявила. Лукашенко уже не может это заявлять, он же теперь друг Москвы, а Конопатская может такие делать заявления. Ну вот даже с ней, казалось бы, вот там посол российский сидел, он даже с ней не может пообщаться, хотя ее представляет как некая оппозиционная фигура, кандидат в президенты был, между прочим.
Цалкам размову с Дмитрием Балкунцом можно послухать и поглядеть на сайте euroradio.pl и у наших социальных сетках.
euroradio.fm
Шоу-биз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. 22 лютага памерла савецкая і расійская актрыса Кацярына Градава. Ёй было 74 гады. Вядомасць у кіно Градавай прынесла роля савецкай радысткі Кэт у тэлефільме «17 імгненняў вясны». Кацярына Градава была замужам за акцёрам Андрэем Міронавым. У іх нарадзілася дачка Марыя Міронава, якая таксама стала актрысай. Оперная трупа Вялікага тэатра зноў засталася без мастацкага кіраўніка. У мінулы чацвер з'явілася інфармацыя аб прызначэнні на пасаду мастацкага кіраўніка опернай трупы Маргарыты Ізворска-Елізар'евай. У пачатку нулявых яна была мастацкім кіраўніком Нацыянальнага тэатра оперы Беларусі. У той час оперная і балетная трупа Вялікага тэатра існавалі асобна. Муж Ізворска-Елізар'евай, харэограф Валянцін Елізар'ев, быў дырэктарам і мастацкім кіраўніком Нацыянальнага тэатра балета. У 2009-м ён сышоў з тэатра, разам з ім сышла і жонка. Кандыдатуру Маргарыты Ізворска-Елізар'ева не зацвердзілі ў вышэйшых кабінетах, піша партал Тутбайса з пасылкай на свае крыніцы. Але ўдакладняе, што афіцыйнага пацверджання гэтай інфармацыі няма. Журналісты не змаглі атрымаць аператыўны каментар ні ў тэатра, ні ў самой Маргарыты Ізворска-Елізар'евай. З'явіўся новы кліп беларускага музыкі Паўла Аракеляна, які мае назву «Заўтра». Песня Аракеляна сумная, бо ён піша пра рэаліі сённяшняй Беларусі і магчымую невясёлую будучыню. «Заўтра я пайду паміраць, пяе Аракелян, мяне заб'юць, наўпрост на вуліцы. Страшна хочацца жыць, але як, калі айчына руйнуецца?» Анімацыю для кліпа выканала Маргарыта Ціхановіч. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Лукашэнка любіць расказваць пра перашкоды, якія не дазваляюць беларускім таварам свабодна трапляць на расійскі рынак. Былі нават словы пра тое, што такая саюзная дзяржава нам не патрэбная, дзе няма ніякай гандлёвай роўнасці ў партнёраў.
У адказ чуліся словы пра тое, што гэта менавіта беларускі бок паводзіць сябе несумленна. Прычым несумленнасць гэтая, на думку расіян, тычыцца не толькі дзеянняў беларусаў на расійскім рынку, але і на сусветным.
І вось свежы прыклад такой нібыта несумленнасці. Расійскі «Урал-Калій» абвінаваціў беларускую калійную кампанію ў дэмпінгу.
Што гэта азначае і ці праўда гэта, слухайце ў нашым рэпартажы.
Беларуская калійная кампанія заключыла ў канцы студзеня гадавы кантракт на пастаўку калійных угнаенняў з індыйскай кампаніі IPL, а ў лютым яшчэ з адным буйным імпарцёрам – Кітаем. Цана угнаенняў па абодвух кантрактах – 247 даляраў за тонну. Ужо пасля першага кантракта расійская кампанія «Уралкалій Трейдинг» дачка «Уралкалія» абвінаваціла беларускую калійную кампанію ў дэмпінгу. Такое адбываецца ледзь не штогод. Еўрарадыё разбіралася, у чым рэч. Пасля заключэння беларуска-індыйскага кантракта на сайце «Уралкалій Трейдинг» з'явілася паведамленне пра тое, што цана, пра якую беларуская калійная кампанія дамовілася з IPL, занадта нізкая. Расійскі бок заяўляе, што умовы на рынку з другой паловы 2020 году спрыяльныя, расце попыт на хлорысты калій. Паводле слоў генеральнага дырэктара «Уралкалій Трейдинг» Александра Цярлецкага, цана падпісанага кантракта з Індыяй не адпавядае бягучым рынкавым тэндэнцыям і не адпавядае інтарэсам вядучых вытворцаў калійных угнаенняў. Сапраўды, у другой палове мінулага года цэны на калій раслі, як і ўвесь студзень 2021 года. Згодна з прагнозам найбуйнейшага канадскага вытворцы угнаенняў Nutrien, гэта тэндэнцыя захаваецца ў 2021 годзе праз добрыя эканамічныя паказчыкі ў раслінаводстве і абмежаваныя запасы калію на асноўных рынках. У глабальным маштабе запасы калію працягваюць зніжацца, а цэны на ўраджай і рэнтабельнасць вытворцаў сельскагаспадарчай прадукцыі павялічваюцца. Гэта робіць аграрыяў плацежаздольнымі кліентамі. Таму цэны беларускай калійнай кампаніі не спадабаліся не толькі Уралкалій трэйдынг, але і іншым гульцам на сусветным рынку. Іншыя трэйдэры разлічвалі на больш высокія цэны беларускага вытворцы. Папярэдняя цана беларускай калійнай кампаніі на хлорысты калій для кітайскага рынку склала $220 за тону, а для Індыі $230 за тону. Гэта значыць, рост цэн па новых беларускіх кантрактах адбыўся на $27 і $17 адпаведна. У траўні мінулага года Уралкалій трэйдынг таксама раскрытыкавала цану беларускага угнаення для Кітая. Хоць на фоне зніжэння попыту праз наяўныя тады складскія запасы і іншыя прапановы на рынку, цана беларускай калійнай кампаніі была не такой нізкай. Напрыклад, тая ж Nutrien у першым квартале мінулага года прадавала калійныя угнаенні па сярэдняй цане $180 за тонну. Але гэта нармальна, што Уралкалій пастаянна абвінавачвае нас, лічыць акадэмічны дырэктар Берак Кацярына Барнукова. Яшчэ ў першую хвалю каранавіруса Берак прадставіў антыкрызісны план для Беларусі, дзе гаварылася: «Трэба стымуляваць выпуск і экспорт. Нават няхай цэны цяпер не найлепшыя, трэба актыўна прадаваць. Раз у нас ёсць калійныя угнаенні і іх цяпер няма каму купляць, час прадаваць па зніжцы». Атрымліваецца, для беларускай эканомікі продаж калію – выратавальная саломінка. А як жа іншыя гульцы на рынку? Тлумачыць Кацярына Барнукова.
Особенность рынка калия в том, что это олигополистический рынок, то есть на нем действуют несколько компаний крупных, которые конкурируют за объемы на рынке. И, в общем-то, конкурируют они, ну, во многом, наверное, по цене, да, то есть ну, пытаются предложить более выгодные условия, но при этом... Естественно, каждый из акторов заинтересован, чтобы ну, цена в среднем оставалась как можно выше, да, то есть достаточно низко они идти не хотят. Вот, учитывая, что все-таки там и по количеству есть ограничения, да, которые можно добыть в год. Вот, поэтому, да, мы действительно сейчас, ну, то есть цены на калий там выросли сильнее, чем предполагалось, но мы идем, в общем, демпингуем, да, и, в общем, подрываем позиции других компаний, заставляя их тоже продавать по цене ниже.
Складана гаварыць, наколькі гэта правільна ці няправільна з беларускага боку, адзначае эксперт. Бо для Беларусі цяпер асабліва важны бесперапынны паток валютнай выручкі.
Ну, как ВВП, да, так и, в общем-то, приток валютной выручки, не прекращающейся в страну. Это критически важно для нас сейчас, поэтому с точки зрения Беларуси это, возможно, правильное решение. Вот. Но, естественно, что другие акторы на рынке, они недовольны этим решением. Вот. И Уралкалий особенно, потому что ну, раньше это была компания, которая была с нами в кооперации Беларусь-Калий, Урал-Калий раньше объединялись для торгов и как раз использовали это как инструмент держать цены на рынке повыше.
У 2013 годе Урал-Калий вышел с картеля. Теперь достаточно нормально, что Урал-Калий нас постоянно обвинувает у занижении цены, как занять место на рынку. Это конкурентная борьба. Робіць выснову Кацярына Барнукова. Еўрарадыё звярнулася ў беларускую калійную кампанію і Уралкалій, каб даведацца пра іх погляд на тое, як развіваецца рынак калійных угнаенняў і якую цану можна лічыць прымальнай. але адказу атрымаць не ўдалося. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Арына Сабаленка – першая ракетка свету у парным разрадзе. Абноўлены варыянт рэйтынгу жаночай тэніснай асацыяцыі быў апублікаваны ў панядзелак. Беларуска нядаўна разам з бельгійкай Элізе Мертэнс перамагла на адкрытым чэмпіянаце Аўстраліі. А вось у адзіночным разрадзе Сабаленка выступіла няўдала. У выніку яна цяпер не сёмая, а восьмая ракетка свету. Вікторыя Азарэнка апусцілася з 13 на 14 месца. У Беларускай федэрацыі футбола прайшло лёсаванне чэмпіянату Беларусі ў вышэйшай лізе. Ён стартуе 12 сакавіка. У першым туры чэмпіён краіны «Шахтёр» згуляе з Мінскам, «Батэ» прыме Слуцк. Раней ужо было вядома, што гульня за суперкубак гарнякоў «Берасаўчан» адбудзецца 2 сакавіка ў сталіцы. На 6-7 сакавіка запланаваныя першыя матчы 1/4 фіналу Кубка Беларусі. Крумкачы паскардзіліся на Беларускую федэрацыю футболу ў дысцыплінарны камітэт УЕФА. Мінскую каманду, якая заняла ў першай лізе 3 месца, не дапусцілі да працэдуры ліцэнзавання для ўдзелу ў вышэйшай лізе. Затое дапушчаная Смаргонь, якая была толькі 6-й. Крумкачы заявілі пра парушэнне рэгламенту ліцэнзавання і статута федэрацыі. Беларускі хакеіст Андрэй Касціцын зноў дыскваліфікаваны ў чэмпіянаце Чэхіі. Форвард Пардубіцы ў матчы з Оцеларжы падчас атакі саперніка закранаў яго галаву і шыю. У выніку Касціцын адпачне 2 матчы, яго аштрафавалі на 10% месячнага заробку. Раней ён адбываў тыднёвую дыскваліфікацыю за грубы сілавы прыём. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
У камандзе Светланы Ціхановскай чарговае папаўненне. Былы кіраўнік аддзела БДІПЧ БСЕ па выбарах Аляксандр Шлык стаў спецыяльным прадстаўніком па выбарах Светланы Ціхановскай.
Навошта Святлане Ціхановскай ўжо сёння свой спецпрадстаўнік па выбарах? Што неабходна зрабіць, каб выбары былі свабоднымі і дэмакратычнымі? На гэтае ды іншыя пытанні адказвае спецыяльны прадстаўнік Святланы Ціхановскай па выбарах Аляксандр Шлык.
Выборы – это процесс очень сложный, это процесс многогранный. В этот процесс задействовано огромное количество людей, огромное количество структур, администрирующих выборы. Поэтому закладывать основы для тех хороших выборов, которые мы хотим провести, нужно заранее. И это будет одно из основных, одним из основных направлений моей работы. Давайте начнем с того, что не все в избирательном процессе зависит от буквы закона или даже его исполнения в той части, которая касается непосредственно выборов. То, как я подчеркивал уже не один раз с самого начала моей работы на этом посту, выборы не происходят в вакууме, выборы происходят в определенной среде. И эта среда должна закладывать основы для поистине демократических выборов. Должно быть уважение прав человека, и должна быть политическая воля это уважение проявлять и права человека не ограничивать, а поддерживать всячески. То есть вот такое изменение в среде будет совершенно необходимым условием для того, чтобы провести выборы честные, демократические, вне зависимости от того, меняется основной закон о выборах, кодекс или не меняется. Но касательно положений Центральной избирательной комиссии, я вижу 4 таких ключевых момента, которые нужно дополнительно отрегулировать и отрегулировать в рамках принципов, заложенных уже в избирательном законодательстве и в Конституции Республики Беларусь. Первое, если так идти хронологически, как развивается процесс выборов, я думаю, что первое и очень важное положение должно касаться роли и доступа наблюдателей. И здесь наблюдатели на теперешний момент, на них смотрят как на тех, кто должен участвовать в избирательном процессе, наблюдать за ним, следить за тем, что происходит в течение дня выборов. Но день выборов — это всего лишь маленькая часть избирательного процесса. Очень важно, чтобы наблюдатели имели возможность следить за формированием комиссий, за проверкой подписей, которые которые были собраны в поддержку потенциальных кандидатов, затем, как ведется избирательная кампания, встречаться с многими участниками избирательной кампании. И это будет, наверное, одним из самых важных залогов того, что выборы будут на самом деле прозрачными. И здесь у меня есть большая доля оптимизма. Смотреть на 2020 год, то те тысячи людей, которые рисковали и которые посвятили этому огромную часть своего времени и своей энергии, это все те люди, которые продемонстрировали, так сказать, от имени всех остальных свое желание видеть демократические выборы в Беларуси. Поэтому я думаю, что одно из первых элементов — это именно гарантии прозрачности посредством более тщательного анализа, регулирования и обеспечения деятельности наблюдателей на выборах.
Ну, уже куды больше, вот там же так уже их отбирают специальные комиссии райвыканкамов, что уже, не дай бог, не прорвешься про затасита.
Так вот, дело-то в том, что отбирать-то их и не нужно. Зачем их отбирать и как-то каким-то образом селекционировать? Это вот качественные наблюдатели, это некачественные наблюдатели. Пусть они сами своей работой покажут качество своей работы, и чем больше глаз, тем лучше. На самом деле, я всегда говорю, что мы можем до конца не знать, что именно скрывают на выборах, но тот факт, что многие наблюдатели не получают доступ, наводит на единственную мысль, что, наверное, есть что скрывать. И вот именно такого впечатления мы бы хотели избежать в демократических, полностью прозрачных выборах в Беларуси.
Ну, вот первый пункт изменений, которые, по-вашему, повинны отбыться, это дотычно назиральников. Цалком сгодны. Другие.
Отлично. Хорошо. Второй. И почему я начал с наблюдателей? Потому что они, с моей точки зрения, должны быть задействованы во всех элементах избирательного процесса. А теперь можем попробовать идти более хронологически. Первый шаг очень часто в проведении выборов – это формирование избирательных комиссий. В то время как Центральная избирательная комиссия и вопросы ее формирования, новой Центральной избирательной комиссии, которая будет пользоваться хотя бы изначальным доверием, а потом на деле докажет свою дееспособность и получит еще больше доверия – это отдельный вопрос. Но формирование комиссий на более низких уровнях – территориальные, окружные, если их можно так называть, районные и участковые комиссии – это большой вопрос, в котором задействованы многие акторы избирательного процесса, и к этому процессу тоже нужно наблюдателям иметь доступ. И здесь, я думаю, одним из наиболее важных принципов, которые нужно отразить и защитить в положениях Центральной избирательной комиссии, будет гарантия прозрачности процесса выбора и назначения членов избирательных комиссий, а также их репрезентативности этих комиссий относительно того, кого они вообще представляют.
Ну так, про это выборчая комиссия, это безумовно то, про что говорите давно, и то, что повинны в комиссиях быть представники политичных партий, про то, что кандидатов повинны быть представники и так далее. Два пункта прошли, а еще два засталось.
Давайте, может быть, вернемся на секундочку вот тоже к комиссиям, особенно потому, что вы подчеркнули то, что то, о чем многие люди думают, и я уже получил от очень многих их замечания, предложения, и многие из них касаются именно того, каким образом должны быть представлены политические силы в комиссиях. Но я скажу, что существует в мире очень много моделей того, как формируются избирательные комиссии. У каждой из этих моделей есть свои плюсы и минусы. С одной стороны, комиссии могут формироваться из представителей политических партий, например, всех зарегистрированных, или, например, только тех, которые выдвинули своих кандидатов и в выборах участвуют. Может быть так, что комиссии могут формироваться из представителей именно кандидатов. А может быть так, что комиссии не формируются с участием политических игроков, а наоборот представляют тех, в конце концов, для кого выборы эти и проводятся, то есть граждан.
Ну, да, я присутничал на выборах у Бундестага у Берлине, и там вот комиссия сидела цалком вот с шараговых людей, жихаров этого района, этой районной комиссии, какая там была. Далее, все ж таки, два пункта прошли, еще два засталось.
Отлично, тогда третий пункт — это будет проверка подписей и регистрация кандидатов, будь то в президенты, или регистрация кандидатов любых других, или проверка подписей на инициативные группы по, например, референдум. Что мы видим происходит сейчас? Подписи каким-то образом проверяются, задействованы не какие-то эксперты, скорее всего, графологи очень часто, кого-то обзванивают. Но как конкретно это происходит, мы до конца не знаем. Потому что, во-первых, опять мы возвращаемся к вопросу прозрачности. Наверное, есть что скрывать. Что именно, мы можем до конца не знать. Но есть еще одна вещь. Вот, например, касательно выборов президента Беларуси. Если открываем кодекс теперешней его редакции, и статья 61 написана так, что, и она касается именно регистрации и выдвижения регистрации кандидатов в президенты, она написана так, что становится очевидно всем тем, кто эту статью будет исполнять в реальности, что принцип такой: мы будем искать плохие подписи, пока не найдем достаточно, чтобы не зарегистрировать кандидата. Ну, вообще, мне кажется, здесь, если смотреть на выборы как реализацию прав человека, право быть избранным, право участвовать в управлении собственным государством, здесь как-то это поставлено с ног на голову. И с моей точки зрения, то, что нужно делать, это искать хорошие подписи и искать достаточно хороших подписей, чтобы зарегистрировать кандидата. И здесь нужно будет смотреть на такие понятия, как действительность подписей. Но никто же не говорит, что нужно регистрировать всех. Кто-то принес непонятное количество подписей непонятных людей, которых, может быть, даже и нету в природе. И, ну ладно, хорошо, зарегистрируем, потом избиратели разберут. Нет, если это очевидный подлог, то, конечно, нужно быть аккуратным и не регистрировать тех кандидатов, которые сознательно идут на такой подлог. Но в то же время есть сомнительные случаи. Есть случаи, где до конца невозможно установить, было ли, вот, например, эта подпись и соседняя проставлены одной рукой или нет. Если возникают сомнения, то такие сомнительные случаи, конечно, нужно обсуждать. Нужно пытаться разобраться в этом технически с помощью экспертов, но, в конце концов, должна быть заложена презумпция достоверности той подписи, потому что именно благодаря этому те сомнительные случаи будут трактоваться в пользу прав человека и прав гражданина.
Да, тут пригадывается история, коли центр выборка, ну, там, комиссия, не памятаю, якая, выказала сумнев у правдивости подпису одного человека, той принес доведку с графологичной экспертизы, что это его подпись, на что у центра выборками сказали, а мы меркуем, что это все-таки не твоя подпись, а нам тут графологичная экспертиза не указ. И не залечили эту подпись.
Именно такое дело и получается, что до того, чтобы человек должен был чувствовать так себя, чтобы нести какую-то справку, дело вообще доходить не должно. Человек уже сделал свой шаг, поставил подпись за потенциального кандидата. Проголосует этот человек за этого кандидата потом или нет, ну, может поменяться мнение. Можно вообще поставить подпись за нескольких и дать им возможность соревноваться, чтобы на них получше посмотреть в процессе избирательной кампании и потом уже сделать свой выбор.
Ну да, размовы так само давно шли про то, что выборчая комиссия повинна допомагать выправлять помылки, якія робяць там зборшчыкі, там ці патэнцыйныя кандыдаты, а не займацца выключна тым, вот як вы сказалі, каб шукаць памылкі і радасна на падставе гэтых памылак адмаўляць у рэгістрацыі.
Во многих законодательствах, во многой практике по всем мире существует такое положение, что, ну вот, получила комиссия пакет документов, где-то забыли поставить, число, но документ-то сдан, очевидно, что это техническая помарка, да, можно попросить, можно дать возможность поправить некоторые технические недочеты, потому что, в конце концов, ну, где делают ошибки, зачем за эти ошибки людей наказывать драконовскими методами, такими, как, например, не допускать кого-то до участия в выборах.
Так, ну и, коли я не помыляюся, четвертый пункт обовязковый для выправления застався вами не огучены.
Ну и четвертый пункт, мне кажется, это тот, который будет очевиден всем и каждому, кто когда-либо следил за выборами в Беларуси, я даже не говорю наблюдал, более-менее даже знаком с тем, что происходит. Это подсчет голосов. И это опубликование голосов и итогов выборов. Не хочу ссылаться на то, что происходило раньше, и все знают. Все понимают, что есть что скрывать, и те результаты, которые были объявлены, вызывают большое сомнение, иначе бы не было того кризиса, в котором мы сейчас находимся. Как это решать? Я думаю, здесь, во-первых, очень важно опять буду возвращаться к этому, это прозрачность. Это то, чтобы каждый человек, присутствующий на избирательном участке в момент подсчета голосов, имел возможность посмотреть на этот бюллетень. И чтобы комиссии, которая проводит подсчет, все члены комиссии имели возможность и даже, наверное, обязанность участвовать в подсчете каждого бюллетеня, с тем, чтобы это было по-настоящему коллегиальным процессом в комиссии. Чтобы не было так, что каждый член комиссии считает свою маленькую кучку бюллетеней, потом сообщает председателю эти данные, а потом председатель вроде как что-то суммирует, и в конце концов никто точно не знает, что же там было в совокупности. Вот это на самом деле именно то, что вызывает огромные сомнения и приводит к недостатку доверия как результатов, так и вообще всего процесса. Что нужно сделать? Во-первых, конечно, нужно демонстрировать каждый бюллетень всем присутствующим, оглашать то, что в нем помечено, принимать решение решение коллегиально о том, будет этот бюллетень засчитан или не будет засчитан. Пусть наблюдатели имеют возможность видеть это, но не участвовать, само собой, в процессе. Это работа комиссии. Но они должны быть обеспечены возможностью видеть каждый бюллетень тоже. И что должно происходить дальше? Все данные по подсчету голосов, а также по учету бюллетеней, полученных, выданных, испорченных, неиспользованных и в день выборов, и на досрочном голосовании, нужно вносить в протокол. В этом протоколе должно быть очень четко прописано последовательность вноса данных в протокол с тем, чтобы потом те контрольные суммы, которые проверяют, сходятся ли данные в протоколе, можно было подсчитать и убедиться в том, что да, каждый бюллетень учтен. А если учтен и каждый бюллетень, и мы сравнили количество бюллетеней, выданных с подписями избирателей в списке избирателей, и потом с общей суммой тех бюллетеней, которые вынули из урны, мы получим сходящиеся числа, сходящиеся цифры на этом участке, и будем уверены, что, по крайней мере, этот протокол у нас сходится. Что должно происходить дальше? Протокол же не заканчивает свое существование с тем, и бюллетени тоже. Не заканчивает свое существование, когда процесс подсчета на участке закончен. После этого протокол направляется в вышестоящие комиссии, где они сводятся в так называемые сводные таблицы, они суммируются, и дальше по цепочке в Центральную избирательную комиссию, где оно все сводится. Почему сейчас не публикуются протоколы с каждого конкретного участка таким образом, чтобы каждый мог на них посмотреть и потом сравнить с данными в сводной таблице? Ну, опять возникает мысль, что, ну, наверное, что-то же там не сходится, если мы не публикуем. Мы же в 21 веке живем, гордимся тем, что мы IT-держава, почему же мы не можем взять и публиковать и сами протоколы, их отсканированные копии, и данные из них?
Цалкам размову с Александром Шлыком можно послухать и поглядеть на сайте еврорадио.пл и у наших социальных сетках.
Еврорадио. Моц настрою.
Это была программа «Еврозум», штодзённый информационный подкаст «Еврорадио».
Кожный день мы расповедаем про самые головные, цікавые и курьезные новины Беларуси.
А сегодняшний выпуск скончанный.
Бережите себе.
Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.